Хитростями да магнетизмом счастья, любви не добьешься.
Ну тогда скажите, как достичь его?
Наши эксперты знают. В эфире передача «Формула семьи».
Привет, дорогие друзья. Не знаю, как вы, а я очень хорошо помню вот липкий страх и липкие мои руки от страха, когда я пытался сделать что-то очень важное для меня, и в тот момент до безумия, до коликов боялся того, что меня ждет неудача. Друзья, ставьте лайки, делайте репосты. Мы с вами начинаем проект «Формула семьи». Уже в студии. Мы очень ждали этот момент.
Да.
На прошлой неделе анонсировали этот момент, когда же наконец-таки мы встретимся с Натальей Вячеславовной Власихиной в этой студии. Если у нас сегодня будут какие-то технические неполадки и проблемы, не обессудьте. Мы так давно не были здесь, что уже практически не знаю, как ты, а я даже свою сменную обувь пытался найти, где же
тоже. Да, тут надо адаптироваться, потому что...
Нужно обратно адаптироваться, да, сегодня. И поэтому, друзья, ставьте лайки, делайте репосты. Мы постараемся быть максимально сегодня профессиональными спустя год в студии. Наш сегодняшний эфир называется «Как справиться со страхом неудач» и все, что касается этого в вашей и в нашей жизни. Как же справиться? Ну и вопрос традиционный тебе. Ты испытывал когда-нибудь страх неудачи настолько сильный, что тебя это действительно прям, не знаю, вводило в состояние ступора какого-то?
Слушай, ну я начну с того, что страха неудачи не существует. Понимаешь, именно страха неудачи нет, потому что, ну хорошо, ну неудача, и что? Что тут страшного? Что произойдет?
Мы с тобой как-то говорили по поводу начала моей карьеры профессиональной, да, я работал в торговом представителе как-то давно, и вот этот, я не знаю, как ты это определяешь, это идентифицируешь, но когда ты выходишь с сумкой товара, мне там было 16 лет, с необходимостью его продать, и когда ты видишь мысленным взором перед собой вот эту гору людей, которые будут тебе говорить «нет», выгонять тебя из помещений, оскорблять тебя, унижать и всячески грозиться милицией, это вызывает дрожь в коленках прям. Ты боишься неудачи, ты боишься отказа, ты боишься того, что ты вернешься в офис с полной сумкой этого же самого товара.
И что будет?
Ну, как бы, знаешь, мне кажется, что так далеко у людей мысль не прослеживается обычно. То есть, когда люди испытывают страх неудачи, так далеко они не думают. Не
вот, и я почему тебя и спрашиваю. Потому что, смотри, когда я тебе сказала, что страха неудачи не существует, ты мне стал говорить о том, что стоит за этим страхом. И уже ты мне стал сейчас рассказывать о том, что ты боялся, что там будет агрессия, тебя будут выгонять, тебя там, а ты вернешься с этой сумкой в офис, я не знаю, может быть, там это, ну, понятно, нет прибыли, нет денег, но может быть, это позор, или может быть, это будет, ну, то есть, какие-то что-то, что стоит за этой неудачей.
Ну, все это вот этим... неудача, нет разве?
Да, но как раз именно боимся мы не самой неудачи, а боимся мы вот того, что с нами происходит. То есть, и опять же, ты мне сам стал говорить, ты боялся агрессии, ты боялся, что ты вернешься, ты боялся какого-то именно... ну, там, я не знаю, слов каких-то, может быть, начальника или сотрудников, угу, которые будут говорить, ну, что ж ты, Влад, ну, вот взял, вот ты принес вот это вот, ну, а мы-то надеялись, что ты хороший продавец, а ты... То есть, понимаешь, здесь о чем я говорю? За любым страхом неудачи стоит какой-то, может стоять какой-то опыт. Угу. Потому что, вот, например, у детей его нет. И дети насчет страха неудачи в аккурат узнают от взрослых. Потому что если посмотреть, например, ты вот понаблюдай за своей дочерью младшей, вот если посмотреть, как они чем-то занимаются, у них что-то сломалось или там что-то, и они заново это все начинают делать.
Ну, иногда злятся.
Злятся.
Иногда расстраиваются.
Расстраиваются. Но страха именно, страха нет. Потому что я боюсь... какой-то опыт, например, я маленький, у меня не получилось, и там, я не знаю, двойку получил, там что-то не получилось. И я к этому отношусь, да, я огорчен, что не получилось, но я этого не боюсь. Я этого не боюсь, потому что я огорчен, я это переживаю, я злюсь, наконец-то, mm-hmm, что это опять не получилось. Но это не страх. А если приходит, например, мама или папа, и начинают Ну как же так? Мы тут на тебя рассчитывали. А вот это уже страшно.
Спасибо большое, друзья. Ставьте лайки, делайте репосты, комментируйте нашу сегодняшнюю трансляцию. Мы говорим о том, как справиться со страхом неудачи. Не обращайте внимания на ходящих людей за моей спиной, кто видит эту трансляцию, кто не видит, слава богу. Комментируйте, да, рассказывайте о том, как вы лично справляетесь со страхом неудачи. Согласны ли вы с нашим сегодняшним, почему сегодняшним, постоянным экспертом Натальей Вячеславовной Власихиной.
И сегодняшним,
потому что в студии, да. И сегодняшним, и постоянным, да. Ну и пишите ваше мнение по этому поводу. Действительно, нам интересно, как вы, испытывали ли вы страх неудачи в этом случае, в любых случаях или нет, и как вы с ним справлялись. Ну хорошо, но тем не менее, как ты, несмотря на то, что ты говоришь, что страха неудачи не существует, тем не менее, все это в комплексе мы называем «я боюсь там, ну, неудачи», да, «я боюсь, что у меня ничего не получится».
Да, и вот здесь очень важно разбираться с тем, что будет. Вот не получится, и что? То есть есть какие-то именно фактические последствия. Ну, например, я когда поступала в университет, я должна была сдавать один экзамен. Mm-hmm. Один экзамен вступительный в университет. Он был в мае. И чтобы все оценки остальные были зачтены из аттестата, мне этот экзамен нужно было сдать на четверку или пятерку. Mm-hmm. Как говорится, ни цента меньше. И я очень боялась его не сдать, потому что если я его сдаю, значит, у меня свободное все лето, там дальше другие поступают в университет, а я уже вот раз, два, три, я в дамках. И, конечно, меня пугало. Вот есть фактические последствия. Ну или там я ничего не продам, я принесу эту сумку, и у меня не будет прибыли. Ну то есть, ну вот это вот фактически есть последствия. И, безусловно, они могут быть страшными. Например, человек долго ищет работу, он не может устроиться, у него ипотека, трое детей, и ну, надо что-то делать. И он ищет работу, и он боится вот этой неудачи. Как бы это одна история. А есть история, когда за этим стоит, например, стыдящий голос родителя или разочарованный голос родителя. Когда постоянно ребенка любили только за успехи. Я знаю человека, который, в общем, открыто говорит, что да, я люблю там его младшего ребенка больше, потому что он более успешен, чем старший. И тогда на мой взгляд, это вообще страшная история для ребенка.
Давай сконцентрируемся немножко на детях. И уж если что быть не голословным, не придумать какие-то истории, которых, может быть, и никого не было в жизни, возьмем мою историю там, и предположим там, одного из моих детей. Хотя, может быть, и это не очень корректно по отношению к нему будет. Я надеюсь, он сейчас не смотрит, не слушает нашу передачу. Смотри, например, я ему говорю, попробуй сделать то-то и то-то. И он, неважно там, что это, какое-то задание или что-то еще, какой-то опыт новый. И он его не делает, потому что, ну, как он говорит, не хочу. Но я считываю его поведение именно как то, что он боится, что у него не получится.
А он говорил об этом?
Нет.
А задавал вопрос ему?
Ну, как бы, естественно, я задаю вопрос, и он точно знает, я ему говорю, у тебя, если не получится, ничего там страшного нет, какая разница, не получится, и что из этого-то, да? Я тебя ругать не буду. Просто попробуй, может быть, тебе понравится, может быть, у тебя получится. Он не пробует и не делает. Опять же, я уверен в том, что он боится именно то, что у него не получится.
Ну, вот опять же, тут здесь вопрос предположения или, например, как он реагирует на проигрыш? Ну, то есть, как бы откуда у тебя информация, что он боится?
Ну, наверное, это просто годы жизни.
Да. Ну, они на чем-то основаны. И вот здесь вот можно уже разбираться. Ну, то есть, что такое было сказано? Ну, или там, или как было отреагировано? Или это какой-то разговор, ну, вот того, что не получится и что будет. Угу. То есть смотреть, что стоит за этим, не хочу. Нет, может быть, это действительно страх неудачи, а может быть, что-то другое.
Хорошо, спасибо, друзья. Ставьте лайки, делайте репосты. Напоминаю о том, что если вы смотрите нашу трансляцию в различных группах социальных сетей, то в описании есть, во-первых, ссылка на страницу материальной поддержки проекта «Формула семьи», и также ссылка на страницу консультаций, которую в рамках «Формулы семьи» мы можем вам предоставить. Их две бесплатные. Если вы готовы и если нуждаетесь в этой помощи, то переходите по этой ссылке. Если вы смотрите в Фейсбуке, в Одноклассниках, где-то еще, вам нужно быть подписчиком группы «Формула семьи» именно в социальной сети ВКонтакте. Там есть кнопочка наверху «Записаться на консультацию».
Нажимайте, заполняйте форму и ждите, с вами свяжется наш консультант. Если вы смотрите эту передачу на моей личной странице, то, опять же, добро пожаловать в группу «Формула семьи» ВКонтакте и на сайт teos.fm в правом верхнем углу есть кнопочка «Поддержать». Дмитрий пишет такой комментарий. «Совсем не обязательно реальная угроза. Тут достаточно только фантазии о ней. Угроза может быть и нереальной, но страх-то есть».
Вот, и спасибо большое за комментарий, Дмитрий. Вот здесь вопрос этой фантазии. И эта фантазия, она может пугать больше, чем реальные последствия. И если мы говорим, что делать при страхе неудачи, это отделять одно от другого. От того, что, например, опять же, вернемся к ситуации экзаменов. Всегда есть, да, есть страх, что, например, ребенок не сдаст. Ну, вот опять же, там, ЕГЭ и все. Но всегда, если посмотреть на ситуацию именно фактически, то всегда есть план А, план Б. Ну, не сдаст сейчас, ну, ничего не рухнет, сдаст потом, там, можно пойти другим путем. Ну, то есть, если уже мы говорим о поддержке, ну, например, вот если мы говорим о детях, то проговаривание вот этих вот несколько вариантов, несколько планов, они очень помогают снизить тревогу. Угу. Потому что, например, ну уж если уж мы договорили по поводу экзаменов и детей, то, к сожалению, для детей это настолько бывает тревожно и травматично, и здесь очень важна реакция родителей, что ну, количество суицидов повышается в этот период.
Я думаю, что тут еще, видишь, проговаривание вариантов различных, это, конечно, хорошо, но ведь страх неудачи того, что не получится, может быть связан с тем, что человек просто, если у него не получится, он потеряет уверенность в себе, да, то есть это будет удар по его... Там, по его собственному «я», не знаю, по его самоощущению. И это гораздо сильнее, чем, может быть, даже страх там, каких-то последствий иного рода.
Вот об этом, вот почему я и стала говорить, отделять фантазии. То есть, если что произойдет, что вот эта неудача ударит так по вот именно «я». Понимаешь? Потому что если человек, если ребенок полностью идентифицирует себя вот с какой-то одной ролью, там, я студент, и я, например, достоин любви и уважения, если у меня все на пятерке. Слушай, ну тогда да. Но при этом это же просто прекрасный молодой человек или молодая девушка, или просто человек. Там хороший друг, хороший сын или дочь, хороший там, муж или хорошая жена. То есть вот сама идентичность, вот личная, к чему я себя, она намного больше. И это позволяет вот не класть все яйца в одну корзину. И если вот очень сильна вот эта паника и вот эта тревога, то можно задать вопрос, почему я так вот прям опираюсь на, например, там, на этот экзамен, на профессиональную деятельность, там еще на что-то. Опять же, я хочу подчеркнуть, есть фактические последствия. И, безусловно, они могут пугать. То есть, там, я не сдам экзамен, мне придется пересдавать, это дополнительное время, а то, может быть, и деньги, ну, если это там... Да. А есть вот это вот нашептывание внутри, вот эта фантазия, которая вот это вот, знаешь, как это, огонек в этой кастрюле прибавляет. То есть, так тревожно, ну, потому что могут быть вот это вот, что там, я не знаю, денег не заработаешь, или там лето прозанимаешься, а ты тут так рассчитывал на то, что будет все свободно. Но отделить одно от другого очень важно.
Очень важно, но очень сложно. При этом я, допустим, в некоторых ситуациях, это не только касается моего ребенка, это вообще моих взаимоотношений с людьми по этому поводу, да, когда я видел, что они... не уверены в себе, а мне было необходимо их там, ну, простимулировать, что называется, промотивировать. Ты можешь сказать человеку, смотри, там, Вася, ну, предположим, да, ты, если попробуешь, у тебя может не получиться. Ну, да, может, естественно. Ты же неопытный еще человек в этом. Даже если опытный, может не получиться.
Конечно.
Но если ты вообще не попробуешь, то вообще никакого результата не будет. Да даже шанса на какой-то позитивный результат, положительный, не будет. И вроде логично, ну, логично, да. Но человек настолько напитан эмоциями вот в этой ситуации, что его логика никак не убеждает в том, что все-таки попробовать это ну, практичнее и здравомыслящее, да, чем не пробовать вообще.
Да, и как раз где речь идет про эмоции. И, может быть, можно было сказать, Вася, чего ты боишься? Ну, хорошо, вот давай посмотрим. Будь неудач, ну, что это будет? Вот прям вот, вот так. Он говорит, нет, ну как же, там, не знаю, проект не состоится, экзамен. Ну хорошо, и что будет? Ну, mm-hmm. не сдашь. Ну и что? И бывает, что при таком разговоре, когда человек смотрит на свой страх, вот на фактический, и начинает разбирать и внимательно смотреть, он говорит, да ничего не будет. Подожди, подожди, а что, что ты боишься? И да, там могут быть как раз уже вот речи о фантазиях.
Угу.
Потому что там папа в 5-летнем возрасте говорил, что из меня вообще ничего не выйдет, и я буду работать дворником.
Хорошо, спасибо, друзья. Ставьте лайки, делайте репосты. Наталья Вячеславовна Власихина, наш постоянный консультант по понедельникам проекта «Формула семьи». Пишите свои комментарии, вопросы, как справиться со страхом неудач, как лично вы это делали, если делали, что происходит с вашими детьми по этому поводу тоже, как вы им помогаете справляться со страхом неудач, все это нам очень интересно. И все мы это готовы обсуждать. Иван пишет. Так, оценка, вот чего мы боимся. И самое страшное тут по итогу пересекает, скорее всего, в самооценку. Юля, неудача в действиях сама по себе неприятна. Когда неудачных действий несколько, у людей начинается неуверенность. Иван продолжает. Конечно, есть страх. Да, в основном это иллюзия, воображение, но страх есть. Чаще всего это автоматические мысли.
Вот. Спасибо большое, Иван. То есть, если мы говорим вот об этом, об этой оценке, об этом голосе, вот об этих автоматических мыслях, то очень хороший метод с этим разобраться заключается в том, что я думаю в этот момент. Вот что это за автоматические мысли?
Угу.
То есть, человек, например, ну да, случилось это неудача, не получилось. И что ты думаешь о себе? И человек тогда может говорить, ну... Как же так? И там начинается такая ругань, там, стыжение. И тогда можно посмотреть, откуда идет этот голос.
А, в самом начале передачи я говорю о том, что да, я очень хорошо помню липкий страх вот этой неудачи, да, страх о том, что тебе не получится. И вот я вспоминаю свое там, состояние тогда, я не думаю, что там есть в моей ситуации.
Да, да, да.
Там не было никакой ругани, там были чистые воды эмоций, вот это именно липкий, знаешь, такой болото страха, в который ты погружаешься, только от одной мысли, что у тебя что-то не выйдет, не получится, да? И ты вот сжимаешься, и в итоге ты... Вот я даже помню, это хороший момент, один раз у меня был очень серьезный страх, я аж даже плакал от обиды, что у меня ничего не получится, да? И в итоге я все равно не сдвинулся ни на йоту, ничего вообще не сделал для того, чтобы хоть что-то поменять.
И, понимаешь, вот здесь вот есть вопрос в том, что откуда эта установка взялась? То есть ты говоришь, липкий страх, что у меня ничего не получится.
Да, да.
То есть откуда взялась установка, ну, если от обратного, что у меня в жизни должно все получаться. Вот тогда я буду. Вот. Или здесь может быть еще, знаешь, какая обратная сторона? Если, например, разовью твой случай, ну, не к тебе, а в фантазиях. Если, например, ребенок был успешен, он хорошо учился, допустим, он успешный был. И родители воспринимали это как норму. То есть, когда ребенок приходил, ну, там, мне пятерка за контрольную.
Угу.
Ну, нормально, да. А все пятерки получили, да? Ну, или там, всем поставили. Ну, так и должно быть. А что тут? Ну, в смысле, ты не молодец, это норма вообще-то, ну, чтобы так учиться.
Угу.
Знаешь, такое вот обесценивание, то есть, ну, такое вот. И человек, у человека получается вот такая опция, что неудачи не должно быть. Хотя неудача – это такой обычный человеческий опыт.
Тут же есть и оборотная сторона этого вопроса. Угу. Смотри, мы говорим, и мы с тобой тоже об этом говорим много раз, что если касается оценок детей наших в школе, что... Не надо ругать человека за там, двойку, тройку, да? Ну, подумаешь, там пару получил, ну и поехали дальше жить, да? Но ведь из этой же логики люди иногда и не хвалят детей. То есть, если мы не выделяем двойку, тройку, плохую оценку, то мы не выделяем и пятерку, хорошую оценку.
Понимаешь, дело не в пятерках и двойках, а дело в том, за что хвалить. Потому что важна эта пятерка там, или двойка, это квинтэссенция чего-то. Ну, то есть, вот если я получаю пятерку, ну, например, вот за тот экзамен мне пятерка-четверка очень была важна. И, мне, и так как там передо мной все выходили с двойками, то когда я получила четверку, слушай,
Для тебя это было большим достижением.
Да, потому что на кону стояло очень много, в том числе летний отдых в 11 классе, а это как-то вот, не хотелось терять. То есть, и если, например, ребенок даже получает там тройку, четверку, но он очень старался, то тогда хвалить не за тройку, четверку, а за то, что старался. То есть, он потратил... Он вник, он осилил эту тему по математике, он там. И пятерка это тоже, это результат усилий. Потому что действительно, например, для него была важна эта оценка. И важна эта оценка, потому что он много в нее вложил. Ну, то есть он там готовился, он что-то делал. И вот за это хвалить.
Да, спасибо, друзья. Ставьте лайки, делайте репосты, пишите свои комментарии, вопросы для Натальи Вячеславовны Власихиной. Мы обсуждаем сегодня тему «Как справиться со страхом неудачи». Я призываю вас также делиться, как вы лично справлялись со страхом неудачи, либо как вы могли помочь, например, своим детям, друзьям, родственникам, мамам, папам, женам, мужьям с этим страхом неудач справляться. Пока почитаю комментарии, которые уже поступили. Иван пишет: «Я заметил, что самооценка – очень невротичная штука, зависящая напрямую от тех правил, каким я должен быть и чего достичь».
Да.
Как перестать, вопрос дальше, да? Как перестать себя гнать и начать принимать любым? Это реально? И Дмитрий, тоже с использованием слова «невротик». Выражу позиции невротиков. Страх неудачи перевешивает возможность пользы от успеха. И поэтому вообще ничего не делаешь.
Спасибо большое за комментарий. Очень замечательный комментарий. Постараюсь ответить.
Вот последний, похожий на мой случай, когда я тебе рассказывал.
Да. И если мы говорим об этих установках... И вот о том, что если очень сильна эмоция, то опять же, чтобы разобраться и чтобы принять вот эту какую-то другую часть, очень важно остановиться и посмотреть, что за этим.
Угу.
Потому что если вот, как вы пишете, есть очень сильные эмоции, которые вообще мешают что-то делать, то тогда очень важно посмотреть, что за этим стоит. Чьи-то слова, какой-то опыт. И более того, страх неудачи возникает тогда, когда, например, тот же ребенок, он в своей неудаче не получает поддержку.
Угу.
То есть, когда он переживает неудачу, а еще добавляют вот это вот, ну, что ж ты, а мы-то думали, ты ого-го, а ты, оказывается. А когда ребенок получает, когда говорят, что ну да, грустно, обидно, конечно, жаль, но ничего страшного, еще там потренируешься, там позанимаемся, там какая помощь тебе нужна, все нормально.
Угу. Лариса, поддержка родителей в детстве есть самая важная мотивация не бояться начинать.
Вот, да, то есть здесь вот опять же вот этот страх неудачи – это не страх неудачи, это вот то, что стоит за этим.
Я думаю, что просто у некоторых детей есть этот страх, и там подростков, детей, потому что мне кажется, что как раз-таки в большей части у подростков этот страх неудачи есть, да? Иногда он бывает связан вовсе не с тем, что родители не поддерживают. На самом-то деле есть классные семьи, где мама с папами постоянно мотивируют и поддерживают своего ребенка, и говорят: «Двойка – это ерунда». Там поддерживают, да, а у ребенка все равно этот страх неудачи присутствует постоянно.
Слушай, но здесь давай мы не будем говорить только о родителях. То есть у ребенка же социальный круг расширяется, и, например, страх неудачи – это неприятная ситуация, этот липкий страх. Он может идти не из ситуации с родителями. А он может, например, идти из какой-то ситуации в школе со сверстниками. Например, у ребенка был какой-то травматический опыт, когда он опозорился.
Угу.
То есть ему кажется, что он опозорился. И, конечно, это будет вот этот там липкий страх, что перед все будут что-то видеть. И вот это вот на показ. То есть, когда ребенок оказывается в ситуации, он делает ошибку, а, например, в классе, реальный случай, мне рассказывали, что, а все в классе вместе с учительницей делают вот так. Понимаешь, вот, и как бы, и человек говорит, да, да сквозь землю хотелось провалиться. Все, и чтоб я, и вот, вот она рождается, эта установка, чтобы, вот, что с этой минуты я сделаю все, чтобы вот такого больше не было.
Угу. Один мой родственник, он профессиональный водитель, он участвовал в гонках, вообще такой, ну, крутой парень, да, мужик во всех отношениях, участвовал в боевых действиях, ну, в общем, короче, он такой супермен небольшой, Ну вот, однажды он попал в страшнейшую аварию, не по своей вине, и после этого на протяжении года ему было страшно сесть за руль. Прямо до дрожи, да, он боялся. Да. Хотя, опять же, он воевал, у него боевые награды. Казалось бы, да, вот человек прошел через такие тяжелые испытания. И то же самое иногда бывает с людьми, которые просто ни с того ни с сего ломаются. Вот они были такими классными, всеми, ну, уверенными людьми, и вдруг он сломался, да. Что-то случилось, что его резко выбило из колеи. Вот такие люди могут восстановиться, и как после этого, после такой травмы?
Конечно. Когда происходит, например, аварии или что-то происходит, то, безусловно, вот это вот посттравматическое состояние, оно очень влияет. Но это как бы вообще уже тема отдельная. Mm-hmm. Это уже не страх неудачи, это уже результат вот этой ситуации.
Ну, что она повторится, да, что будет неудача еще и еще раз.
Да-да-да, но здесь это уже результат вот этого состояния посттравматического состояния. И вот здесь очень важно разбираться с этой ситуацией, чтобы человек восстанавливался. Угу. И, например, вот одна девушка мне рассказывала, что у нее папа работал много-много лет, работал дальнобойщиком, и он чуть не сбил человека. То есть вот он не сбил, но вот там случайность. И он какое-то время боялся сесть за руль и потребовалось какое-то восстановление. Но это работа, и да, он обращался за психологической помощью, и он восстановился.
Хорошо, если мы фиксируем в человеке такую болезненную уже страх неудачи, чтобы за ним, mm-hmm. опять же, не стояло, как ты говорила, да, там страх наказания, осуждения,
стыжение,
там, чувство собственной неполноценности. Отвержение. Да. Все-таки, если мы видим, что человек очень сильно нагружен эмоциями и доводы логически его не принимает, да, как бы ты ему не объяснял, как нам ему помочь, или себе, может быть, даже, если мы фиксируем это в себе, как нам самим или другим помочь все-таки идти и делать дело, вопреки, несмотря.
Вот, давай вот не вопреки, несмотря. Вот ты совершенно точно говоришь. Вот логически доводы не работают. Работать не будет, потому что здесь мы находимся во власти эмоций. А если мы во власти эмоций, то нам надо быть вот в этом эмоциональном поле. То есть и тогда мы садимся, и прежде чем мы принимаемся за дело, и там и не вопреки, и не с усилиями, потому что там, ну, не получится. А именно мы говорим об этих эмоциях, мы говорим, например, мы садимся с человеком, мы говорим, я говорю, ну, слушай, подожди, Влад, ну, ты говоришь про липкий страх. Ну, расскажи, пожалуйста, ну что ты боишься? Ну хорошо, вот, ну давай представим, что это за липкий страх. То есть и человек начинает рассказывать. И часто он рассказывает на эмоциях о том, что вот, ну как же, вот. И говорит, подожди, ну хорошо. То есть вот и мы говорим именно о эмоциях. Потому что вот эти доводы, да соберись, да, они не будут работать.
Угу. Да, спасибо. Александра спрашивает, ну вот как это преодолеть, расскажите, пожалуйста. И Дмитрий Путин, какой метод психотерапии лучше всего помогает избавиться от страха неудачи и стать менее невротичным?
Ну, здесь вы можете выбрать любое направление психотерапии. Вы можете... Здесь вопрос, опять же, работы вот с этими эмоциями, с этими установками, с этими ситуациями, которые породили вот этот страх. То есть какой-то опыт, он стоял за этим всем. И наша задача к нему обратиться, о нем поговорить, именно разобраться, потому что вот это не про этот страх, который сейчас, а что-то было там. То есть нам надо, ну вот, проводочек посмотреть, куда идет, и разминировать вот там. То есть и посмотреть, где не оказали поддержку, посмеялись, пристыдили, там, ну, что-то происходило. Угу. Потому что вот как бы источник топлива. А нам надо...
Не может это быть чертой характера просто человека, что он боится, вот, ну, вот он таким родился?
Не, ну, слушай, таким родился – это отговорка, потому что он не может таким родиться, социализация идет в течение жизни.
Нет, понятно, но есть же там люди с разным темпераментом, да? Вот
да,
есть, например,
но...
У одного человека темперамент такой, как бы, вот он энергичный, он боевой, да? Ага. И он даже, может, и боится, но ему как бы вот его эмоции, они перевешивают страх позитивные какие-то, да, или желание что-то сделать. И он идет и делает, да? А второй как бы нет, и вот он такой как бы флегматичный, и поэтому его страх… Его побеждает.
Нет, подожди. Вот темперамент – это скорость процессов. Это просто с какой скоростью мы что-то делаем и говорим.
Да.
То есть вот. А все остальное там побеждает, как ведет. Это же про характер. Это же как вот, ну, воспитали, как карты легли. Это не про темперамент, потому что есть, хорошо, возьмем меланхолика, который очень чувствителен, который очень все близко к сердцу принимает, но я знаю таких меланхоликов, которые...
Как бульдозер, так, понятно, они как бульдозер.
Нет, вывозят. Они не бульдозер, они вот, кстати, вот меланхолики нет, они тонкие люди, очень чувствительные. И вот как раз они очень, как сейчас есть модное слово, экологично, они... Так, посидят, соберутся с мыслями. Они знают, что при достижении каких-то важных достижений и успешного успеха им нужно сначала хорошо отдохнуть. Они очень дозированно общаются, потому что они знают, что если они морально устанут, то они вообще ничего не сделают.
Угу. Вот Татьяна, она меня, скорее всего, понимает, потому что задает интересный вопрос, который я тоже пытаюсь сформулировать, и мне все никак не удается это сделать. Как объяснить ребенку, что все имеют право на ошибку, на неудачу и так далее? Ребенок замыкается в себе и очень тормозит, когда ее спрашивают на уроке. Видимо, есть на то причины, но как помочь ей, чтобы страх сказать ошибочно, сделать что-то ошибочно, прошел 8 лет. Это 8 лет, но есть и более взрослые. Я к тому, что смотри, я все-таки, мне кажется, я могу, конечно, я скорее всего ошибаюсь, мне кажется, что есть люди, и я таких людей даже наблюдаю, где очевидных причин для страха неудачи у подростка его просто нету. То есть его родители поддерживают, друзья у него, допустим, или у нее, да, как бы нормальные, адекватные. Нету каких-то, не было каких-то травм или ситуации в школе, там, в колледже. Но, тем не менее, всякий раз, когда перед человеком встает более-менее серьезная, ну, проблема, преграда, да, чуть выше, там, которая требует усилий, вот этот страх, что не получится, он тормозит, и человек ничего не делает.
Опять же, вот здесь я бы разбиралась. Потому что, может быть, ты не знаешь какую-то информацию. И прежде всего важно, опять же, если, например, ты хочешь помочь, то тогда нужно с этим человеком поговорить, ну, очень внимательно, и говорить именно с тем о том, что, а что с тобой происходит. Вот совершенно. И, может быть, он что-то расскажет, когда контакт хороший.
Вот Ольга.
Если про ребенка.
Или просто, можно я сейчас прочитаю?
Да, давай.
Ольга пишет, смотри, еще раз здравствуйте, ребенок был успешным, хорошо сдал ЕГЭ, а теперь академка после первого курса, и что делать? Ребенок в состоянии фрустрации и так далее. И я, пишет. И теперь мы оба боимся мнения окружающих, родных и близких. Но я не знаю, что делать, и ребенок тоже. Вот, это уже как бы не ребенок, это уже студент.
Да, это уже студент тоже. Вот здесь я бы разобралась в ситуации, потому что именно на первом курсе наблюдается такой эффект. И на первом курсе сейчас очень много происходит отчислений и вот такое снижение работоспособности. И когда это происходит несознательно, потому что ЕГЭ – это такой вот сдать ЕГЭ, знаешь, добежать до канадской границы, все, мы сдали ЕГЭ, мы поступили, все. Вот. А эта штука начинается, то есть мы вот так, мы сделать не можем. А ребенок напрягался, родители напрягались. Но, естественно, наступает момент, когда это напряжение должно, снизиться. И таким образом, конечно, на первом курсе часто, да и не часто вообще, это те первый, второй, третий курс, когда достаточно высокая нагрузка.
Я тебе больше скажу, у нас было на первом курсе, когда я учился... Задача у преподов была как раз-таки отчислить максимальное количество людей.
Вот.
Поэтому, потому что второй, третий был сложнее, были специализации. И на первый же раз, чтобы сразу лентяев или неудачников, как они говорили, всех сразу раз скинуть с балласта.
Вот. Поэтому вот здесь вот я бы, наверное, что порекомендовала? Я бы порекомендовала принять эту ситуацию как вот часть этой ситуации, как некую такую объективность. Ну, то есть то, что вот там добежали, выдохнули, а оказалось, что сил нету больше. И вы можете, например, обратиться вот в службу формулы семьи, и вы, и студент.
Ваш подросток.
Да, сын, ну или дочь, и поговорить именно, что же такое произошло, в чем эта фрустрация, что пугает, с этим разобраться и уже разработать план действия, как выходить из академки той же, как восстанавливаться, и потихоньку все это.
Да, я сейчас проговорю, друзья, Татьяна и Ольга, у вас были конкретные вопросы, да, по ребенку 8 лет, и вот Ольга уже подросток, у нас есть такая возможность вам помочь конкретными советами, исходя из вашей ситуации. В рамках проекта «Формула семьи» две бесплатные консультации. Если вы не ВКонтакте или там, в другом месте слушаете нас, то подписывайтесь на группу «Формула семьи» ВКонтакте. Там есть кнопочка «Записаться на консультацию», записывайтесь и получайте ну, конкретную помощь, исходя из вашей ситуации.
Да, есть. Если говорить вот о ребенке 8 лет, то есть именно чувствительные дети, есть застенчивые дети. И вот здесь, исходя из таких личностных вот, характеристик ребенка, можно посмотреть способ, когда, как он может ну, вот, и себя поддерживать, как его поддерживать. Ну, то есть вот здесь вот отталкиваться от личностных проявлений ребенка и уже постараться ему помочь, но... В реальности. Mm-hmm. Ну, то есть, если, например, ребенок чувствителен, и ребенок застенчив сам по себе, и он и в ситуации с друзьями или во дворе, ну, тоже как бы не вот, чтобы там сразу вступает в контакт, заводила в игре, ну, вот такие дети, то тогда это уже будет вот, вот разработка какого-то такого плана, чтобы его поддерживать, чтобы он вот, ну, вот как-то вот мог отвечать на уроки, угу. на уроках.
Если с ребенком, допустим, контакта нету, можно ли как-то, и он уже достаточно взрослый, да, как студент, например, у Ольги,
да.
А контакта нету, чтобы поговорить с ним, выяснить угу. его причины, к психологу он тоже не идет, можно ли ему подсунуть какую-нибудь умную книжку или что-то еще, чтобы он разобрался сам и смог попытаться, ну, попытаться сам выйти из этого состояния?
Здесь, да, можно сейчас, вот сейчас сразу, наверное, про именно название умной книжки не скажу, но, да, можно подсунуть и книжку, можно подсунуть статьи и о стрессе, и о реакции на стресс, и, ну, вот если вот в данном случае есть интерес у подростка.
Да, мне в свое время помогла книга Дейла Карнеги «Как перестать беспокоиться и начать жить».
Да, да, очень.
И вот эта трилогия, я уже говорил, по-моему, и первая книга в моей жизни, которую я читал с красной ручкой, с линейкой в руках, подчеркивая, подписывая все, выписывая.
Да. С этого начиналось, да, там по психологии, практической психологии у нас, да, я помню, да. Я тоже читал именно подростковый.
Ну, правда, мне было тогда, по-моему, лет 14-15, но это не важно.
То же самое.
Ставьте лайки, делайте репосты, мы говорим о том, как перестать беспокоиться, начать жить, как перестать бояться неудач, и если у вас был такой опыт, вы боялись жутко чего-то, боялись неудачи, как лично вы с этим справились? И как вы справляетесь, помогаете своим ну, родственникам, да, неважно, сколько им лет, детям, мужьям, женам с этими проблемами, мы готовы с вами на эту тему поговорить. Вот Александра, давно вас не было видно, пишет, вот да, мы стараемся хвалить усилия, приложенные детьми по предмету, подготовительные и давать поддержку в их начинаниях. Пятибалльная оценочная система результатов в школе, где 3 – это уже плохо, а все плюсы и минусы не считаются. Есть всего 2 балла для оценки положительного результата. Это просто кошмарный сон.
Да,
часто, чтобы получить по предмету 3, трудный подросток должен вложить в него столько сил, и это победа, а школа это обесценивает.
Ну, соглашусь, к сожалению.
А что в этой ситуации делать? На самом деле, 3 – это позор вообще. В моем детстве даже, мне кажется, что 2 была менее позорной, чем 3.
Слушай, мне кажется, это важна очень реакция родителей. И вот разговор о том, что именно и похвала родителей, и поддержка. Потому что, ну, учителя разные есть. Есть, кто это понимает, есть, кто ну, нет. А похвала родителей и поддержка очень будут.
Бывает такое, что люди хорошо учились в школе, да, но когда они поступают в институт или даже заканчивают его, начинают взрослую жизнь, у них первые проблемы, которые сталкиваются в реальной жизни, они у них вызывают жуткий страх, потому что, может быть, они другого рода, другой природы, но другая жизнь, да. А в этой ситуации что делать, чтобы человек не боялся вот этого, этой неудачи в большой жизни?
Ну, здесь это, опять же, про поддержку. Ну, то есть это очень важно. И, да, такие истории случаются, когда, например, ну, я слышала такие истории, когда, например, учеба в школе давалась очень легко, и человек практически ничего не делал, и учился очень хорошо. И потом этот человек говорил о том, что он не мог вообще собрать себя в кучу, чтобы сесть что-то выучить в университете. И там сравнивал себя с, например, там, соседкой или соседом по общежитию, и этот сосед учился в школе на тройке, но при этом в университете сдавал все на пятерке, потому что вот этот навык добиваться у него был. И, соответственно, а здесь, говорит, я ничего не мог с собой поделать, и поэтому сдавал все на тройке, четверке, как придется. Ну, потому что там уже надо было вот...
Ну, сидеть. Бывает, знаешь, бывает, человек заканчивает там институт или колледж, приходит работать в какую-нибудь крутую там или не очень крутую компанию, а там уже такие достаточно взрослые люди, зубры, да, что называется, которые играющие решают какие-то проблемы там рабочие, а человек, вот он пришел молодой, у него нет еще, и он просто чувствует свою неуверенность только потому, что вокруг него здоровые там тетки и мужики, да, только их факт, только их наличие выбивает у него почву из-под ног.
Слушай, ну здесь это вот этот вот принцип реальности. Ну, то есть здесь я бы разделила как бы две истории. То, что он молодой специалист, и он пришел на какое-то предприятие или в компанию, и будет нелегко, ну да, будет, это как бы, ну, часть реальности. Ну, то есть, да, он будет не уверен, ну, конечно, будет не уверен, он этого ничего не знает. А другой вопрос, что какое отношение, например, у других сотрудников к молодому специалисту, какая атмосфера, как они к этому относятся, там помогают, поддерживают, это совершенно другой вопрос. И вот здесь хорошо, когда, например, тоже молодой человек понимает о своих установках. То есть, когда у молодого человека есть вот это представление, ага, вот я сейчас закончу, и у меня такой крутой диплом, и я тут приду, и все как упадут в обморок от моей гениальности, и тут мне сразу зарплата, там должность, да нет.
Да нет.
И здесь очень важно, если чем человек больше понимает в своей области, куда он придет, там, чему он будет учиться, на что он может рассчитывать. Вот здесь это хорошо уже в процессе обучения, это узнавать, как-то пробовать. Но есть практика. Ну, то есть, когда ты просто приходишь, чтобы посмотреть, сориентироваться и попрактиковаться. И вот это очень важно.
Да, спасибо, друзья. Ставьте лайки, делайте репосты. Пожалуйста, комментируйте нашу трансляцию, как справиться со страхом неудач. Наталья Вячеславовна Власих нас сегодня этому учит. Слушай, но поскольку неудача – это всегда неизбежность некая, да? То есть в любом случае, какой бы ты крутой-крутан не был, рано или поздно появится какой-то еще более крутой-крутан, который, да, и у тебя будет неудача. Вот логичнее было бы, наверное, опять же, человека научить с этими неудачами справляться заранее, чтобы страх, может быть, из-за этого и пропал бы, да? Как нам правильно учить наших детей и подростков справляться, встречать безбоязненно эти самые неудачи?
Здесь очень важно, как мы сами, взрослые, реагируем на неудачи ребенка. Вот когда, как ты реагируешь дома, когда твой ребенок разбивает посуду?
Когда уже разбивает, почти никак не реагируем. Но когда неаккуратно обращается с... Я тебе уже об этом говорил, да? Неоднократно. Когда бросают телефоны, неаккуратно обращаются с чем-то еще, меня это напрягает жутко. Потому что меня с детства всегда учили аккуратно обращаться с техникой. Но когда уже... Вот она уже разбилась... то я могу вообще никаких эмоций не проявить.
Вот, то есть здесь вопрос именно как родитель реагирует на неудачи ребенка. Там разбил, сломал, что-то не получилось. Там. Если сам родитель, он вот относится к тому, что ну да, вот там, ну, посуда, ну, на счастье, ну, уберем. Если это какая-то неудача там, в учебе или где-то, слушай, ну жаль, да, ну попробуем. То есть вот это очень важно, потому что, видишь, родитель может говорить все, что угодно, но ребенок смотрит на реакцию. Потому что если родитель, ну как же ты, криворукий, там все, и все, возникает вот этот страх.
Спасибо. Дмитрий советует книгу, не знаю, что ты по этому поводу скажешь. Скажешь, советую тревожным людям книгу «Свобода от тревоги» Роберта Лихи, и книги Виктора Франкла.
Да, спасибо большое, хорошие книги, да, спасибо, вот как раз. Да.
На Кубани был инновационный колледж, где оценка ставилась по системе 10-10, то есть учитывалась во сложность задания глубина ответа. Вот я помню, в моей школе, когда я учился, тоже попытка была... И сделал 10-бальную систему оценки, но ее так и не ввели. Так не прижилась, ее так она хотели ее сделать. И вроде даже месяца на два поработала, потом обратно ее вернули. Друзья, ставьте лайки, делайте репост. У нас осталось буквально 4 минуты, 3 уже с половиной до конца эфира. Как справиться со страхом неудач? Мы говорим сегодня об этом, и у вас еще есть возможность прокомментировать сегодняшнюю трансляцию. Только ли отношение к неудачам формирует у ребенка отношение к своим собственным неудачам? То есть, если я там, допустим, нормально реагирую, лояльно, ну, ничего подумаешь, ерунда какая-то, да? Но это тоже обесценивание получается. Так, для него это не ерунда?
Да, но здесь вопрос, что мы смотрим на реакцию ребенка, и если не ерунда, то мы сочувствуем. То есть, в том, что... И вот это внимательное отношение к огорчениям ребенка, это то же самое, это та же самая поддержка. Потому что, конечно, если сломалась любимая кукла, или там что-то строил и не получилось, или строил, а там кто-то сломал, или еще что-то, это серьезные детские огорчения. И, конечно же, это не ерунда. То есть ерунда сам факт, я имею в виду про разбитую чашку. А вот то, что если ребенок с чем-то приходит и говорит, что ну какой кошмар, вот там.
Светлана предлагает нам вот так вот: извиняюсь за грубость, неудача у ребенка. В кавычках, ну, лоханулся, с кем не бывает, не беда. Так можно сказать, или это тоже обесценивание?
Здесь, опять же, важно смотреть на его реакцию, и здесь важно и поддержать, но и предоставить вот эту поддержку, что мы можем с этим сделать, и в чем тебе нужна моя помощь?
Ну да, опять же, я наблюдал, что некоторым детям можно сказать, что ну, да, подумаешь, лоханулся, да, дальше. Да,
и для него как это... ты так не подумаешь?
Для него это будет наоборот, как бы, но ободрением дальше действовать, а для другого человека это может быть ударом еще... большим, чем сама, собственно, неудача.
Да, и здесь очень важно смотреть о том, что именно как сам он реагирует. Потому что если для него это важно, и он переживает, ну, конечно, важно. Но вот это вот, ну, хорошо, давай посмотрим, что можно сделать. Там, будут ли еще соревнования? И, то есть вот... То есть в этом смысле грусть, разочарование, это тоже ему надо переживать. Ну, потому что без этого опыт не происходит.
Да, друзья, спасибо большое. У нас осталось буквально минута до конца эфира. Ставьте лайки, делайте репост. У вас еще есть такая возможность. Я напоминаю, что в описании к этому эфиру есть две ссылки. Первая ссылка на проект «Формула семьи». Частные, ну, отдельные консультации, да, вы можете нажать на нее и пройти в группу «Формула семьи» и записаться. Если вы смотрите нас в других соцсетях, не ВКонтакте, то вам нужно зарегистрироваться ВКонтакте, либо открыть там группу «Формула семьи», если вы там уже присутствуете, и записаться на эту консультацию при необходимости. Также есть ссылка на страницу поддержки проекта «Формула семьи», финансовой поддержки. Вы также можете нам либо ежемесячно какую-то сумму переводить комфортную, удобную для вас, либо однократным переводом сделать нам приятно. Если вы смотрите трансляцию на моей личной странице, сайт teos.fm, в верхнем правом углу кнопочка «Поддержать». Наталья Вячеславовна Власихина, наш первый эфир в этом году, в студии, за последний год уже впервые. Спасибо, что были с нами. Всем спасибо. Пока. До пока свидания. Тебе.
Хитростями, домагнетизмом, счастья, любви не добьешься.
Ну тогда скажите, как достичь его?
Наши эксперты знают. Формула семьи.